Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта. В гостях у нас Олег Мельников, лидер общественного движения против рабства «Альтернатива». Олег, здравствуйте.
Добрый день.
В наши дни слово «рабство» звучит дико. Кажется, что это где-то далеко, и это вообще не про современный мир. Расскажите об этом явлении сегодня.
К сожалению, как в России, так и во всем мире сейчас ситуация гораздо хуже, чем была, когда ООН принимал закон о запрете рабства. В данный момент в мире в 10 раз больше рабов, чем тогда, когда это было законно. Примерно от 40 до 46 миллионов их просто невозможно посчитать, но есть различные международные организации, которые сообщают о этих диких фактически цифрах. Есть цифры, это 40-46 миллионов, это цифры международных организаций, которые пытаются как-то подсчитать. И, к сожалению, эта проблема не ушла в прошлое, она только увеличивается, и ситуация обостряет. Экономическая ситуация в мире. Достаточно просто сейчас человека перевести из одной страны в другую. Допустим, еще 30 лет это было намного сложнее и дороже. Сейчас же миграция очень большая. И в целом в мире, к сожалению, набирает тренд. Это люди выезжают из своих родных городов, переезжают куда-то и становятся жертвами торговли людьми. И, к сожалению, многие из людей, которые стали жертвами, осуждаются обществом. Если мы берем сексуальное насилие, то, к сожалению, все девушки, которые стали жертвами торговли людьми, их принудили заниматься проституцией, практически все подвергаются, собственно, осуждению общества. Это преступление остается очень латентным, и о нем очень часто не принято говорить ни близким, ни, тем более не заявлять в какие-то правоохранительные органы.
А в каких формах вообще рабство существует? Вот вы уже сказали, сексуальное рабство. Какие еще есть формы?
Для всего мира актуально, по сути, 4 формы, а 3 из них встречаются в России. Первая форма – это трудовое, самое массовое. Вторая – это сексуальное рабство. Третья – это нищенская мафия. Это людей, которых заставляют заниматься попрошайничеством. И четвертое – это принудительные браки, но, к счастью, в России и в целом в европейских странах и в западных странах это не развито. Это больше Ближний Восток и, соответственно, Центральная Африка или Северная Африка.
Вы сказали, цифра какая-то просто колоссальная, миллионы. Это в каких странах? Везде повсеместно или, например, меньше в Европе, меньше в России, а где-то, может быть, не знаю, на юге?
Нет ни одной страны, где не было бы уголовных дел по использованию рабского труда. В России же есть у нас 127-я часть 2-я – это использование рабского труда, и 127-я часть 1-я – это торговля людьми и незаконное лишение свободы. И здесь нужно отметить, к сожалению, мировое законодательство очень сильно отстало от того, чтобы бороться с торговлей людьми. В России же ситуация, к сожалению, очень плохая, связанная именно с этими статьями, поскольку там нету какого-то комментария, кого считать рабами. Просто для примера, в Узбекистане, где 16 миллионов жителей, там от 300 до 700 уголовных дел в год возбуждается. В Узбекистане возбуждается на 25, по-моему, миллионов человек, возбуждается от 1000 и выше уголовных дел. В России получается 39 уголовных дел за 5 лет. Ну, то есть на 148-миллионную страну у нас всего 39 уголовных дел. Жертвами трудовой эксплуатации, сексуальной эксплуатации, нищенской мафии становятся практически все слои населения периодически, и все слои населения пользуются их услугами. Многие компании иностранные, которые транскомпании, они часто используют их подрядчики и субподрядчики. Рабский труд, не только рабский, но и детский. Это в добыче редкоземельных металлов, это в производстве каких-то изделий из трикотажных и прочее. В Узбекистане катастрофическая ситуация. Это со сбором хлопка, когда выгоняют фактически детей, всех заставляют ехать и на сезон собирать хлопок. И ситуация такая, к сожалению, в любой стране можно найти раба, и она повсеместна.
Современный термин «раб», «рабство», он как-то отличается от того, который мы можем найти в учебнике истории? То есть это человек, у которого отобрали, допустим, документы и заставили бесплатно за еду фактически работать. Так это или немножко по-другому?
Меня всегда спрашивают, современный раб и просто раб чем отличается? Да ничем. По сути, если мы вспомним, очень часто с полицейским спорим по этому поводу, кстати, по сути, что раньше рабы достаточно свободно могли передвигаться, если мы вспомним даже современное рабство в Штатах, которое было еще в начале века, когда люди могли, точнее, в конце прошлого века, когда люди совершенно спокойно, рабы передвигались, у них даже была своя церковь или там свои какие-то клубы. Нужно не забывать, тут есть совершенно четкий регламент, кого считать рабом. Человек, который не может отказаться от своей работы, человек, который не может распоряжаться своей свободой, человек, которому не выплачивают деньги за выполненную работу, и человек, который находится под физическим или психологическим прессингом. И, опять же, тот человек, которого могут передать за какие-то средства или какое-то другое вознаграждение. Вот этот человек считается фактически рабом. И, думаю, в законодательстве России и вообще в мировом надо уже это делал еще МОД, международная организация туда. И, соответственно, если бы это было введено вообще в понятие, кого считать рабами, то у нас очень интересная статистика получилась вообще по всему миру. Но, к сожалению, до сих пор проблема, опять же, не только в России, точнее, не только в России есть она есть везде. Ну, то есть мы находим сейчас рабов совершенно в разных регионах мира, ну, то есть там от Африки до Южной Америки. Например, есть люди, которых сейчас заставляют заниматься там так называемым вебкам, которых вывозили из России под предлогом там работы моделями, и их заставляют работать, собственно, в этом вебкаме. И таких случаев много, и как бы становится все больше, а закон никак не защищает этих людей.
Программа о людях, которые меняют жизнь вокруг себя. Ты тоже сможешь.
Давайте поговорим о вас. Программа у нас о людях, которые меняются сами, помогают меняться другим, меняют жизнь, мир вокруг себя. Как и почему вы обратили внимание на эту проблему, на это явление, которое существует в современном мире?
Никогда не планировал с этим связываться, я никогда не думал, что будет какая-то у меня работа с этим связана, или я буду тратить столько времени на это, но в 2011 году, когда я достаточно активно там занимался всякими социальными проектами, там думал, что удастся все и быстро поменять, как же я ошибался еще тогда. Ко мне подошел мой знакомый, кстати, вот здесь совсем недалеко от места, где мы сейчас находимся, и сказал что то ли его родственника, то ли друга родственника держат на кирпичном заводе в Дагестане, как раба. Я мало в это поверил, ну, то есть для меня были... Там видел фильмы там 96-го года, соответственно, из Чечни тогда, про рынок рабов и прочее. Сейчас мне казалось, 11-й год, все уже, все позади. Но решил проверить, думаю, ну, съездить, проверить, если же действительно так, то проблему быстро удастся решить. Мы приехали, получается, в Махачкалу, оттуда нашли этот завод, забрали его знакомого, там нашли трех мужчин и двух женщин. И мне поразила эта ситуация, я думал, ну, это же такая бомба для журналистов будет сейчас. Это же сейчас мы опубликуем об этом всем, и обязательно все обратят внимание, все следственные органы решат проблему. И мы приехали в Москву, и я разослал, тогда еще было принято рассылать релизы, ну, штук 30-50, может, даже больше, и никто не ответил мне. Вот вообще никто. В итоге я писал там где-то у себя в соцсетях о том, что вот такая ситуация. И ко мне стали постепенно обращаться люди. Там у кого-то сына держат, кого-то еще кого-то держат. После этого, ну, я подумал, ну, сейчас до конца месяца этим позанимаюсь. Потом думаю, до конца года этим позанимаюсь, и все. И в 2012-м, получается, было дело гальяновских рабов. И после этого к нам стали ходить толпы журналистов. Но ситуация не поменялась до сих пор. Ну, то есть, несмотря
на... Дело гальяновских рабов, в котором вы, в общем-то, тоже приняли непосредственное участие.
Собственно, мы
раскрыли.
Да, мы его раскрыли, мы участвовали, мы долго добивались уголовного дела, ну, как я сказал, из-за законодательство, это сложно доказать. И чуть позже нужно, наверное, вернуться, я просто объясню, как законодательство устроено в каком-то плане. В итоге у нас 10 лет, и я пока не знаю, когда это прекратится. Я очень сильно жду себе смену, я ни в коем случае не хочу сидеть, заниматься этим. У меня есть бизнес, которым я занимаюсь, у меня есть дети, которых я воспитываю. Но пока, к сожалению, дураков больше не нашлось.
Расскажите тогда, сейчас у вас организация, 10 лет уже, и как она устроена? Я так понимаю, что в любом случае, если вначале это был некий душевный порыв, у вас была возможность, время поехать, попробовать, помочь, разобраться, что же это такое, то сейчас все равно ваша поддержка, она систематизирована. У вас есть организация, которая как-то работает.
2015-16 я понял то, что нужно как-то институализировать это все, потому что, ну, там, я и пару волонтеров, мы, к сожалению, не покрывали уже тех возможностей, у нас не хватало, которые у нас были для помощи тем, кто к нам обращался. И мы тогда сняли офис, и появились уже наемные сотрудники, я решил то, что вот сейчас мы за год сделаем все правильно, обязательно найдутся какие-то инвесторы, которые нам помогут и будут нам помогать. И я опять ошибся. Не нашелся ни инвестора, ни каких-то спонсоров. Хотя сейчас ситуация к лучшему поменялась, поскольку в целом пожертвований стало больше. Ну, то есть у нас мы никогда не скрываем там. Мы скрываем, на что мы тратим деньги очень часто, потому что это у нас там есть ряд тех засекреченных операций, которые мы делаем, если можно так сказать, но никогда не скрывали общий бюджет. Общий бюджет у нас примерно 1 200 000 1 500 000. Из них раньше я докладывал около 1 000 000, сейчас у меня нет такой возможности со своего бизнеса. Я примерно около 600 тысяч вкладываю. И половина, как удивительно, наверное, мало у кого из организаций так получается, половину скидывают обычные люди из этой суммы. Да, иногда больше, иногда меньше, иногда совсем тяжело, но пока мы не получили ни одного гранта, ну и, наверное, это к лучшему, потому что мы сохраняем свою независимость, и наша независимость нам и свобода нам дороже. Мы можем действовать так, как мы считаем нужным, без оглядки там на какие-то политические силы или еще что-то.
А как вы работаете? Как устроен механизм поддержки? Вам можно позвонить, написать? Как вы проверяете, насколько вообще эта информация соответствует действительности?
Как я говорил часто, первое, как бы, откуда к нам приходят, это почта, соцсети, горячая линия. От кого это приходят? Родственники, сами пострадавшие, друзья или местные жители, которые сообщают то, что у них там рядом на участке удерживают там человека. А что касается, что дальше делать и кому верим, кому нет, ну, мы верим изначально всем. Ну, то есть принцип верить всем, пока не доказано обратно. За исключением случаев, когда там сообщают о том, что похитили инопланетяне. В этом случае мы тоже верим, но просто говорим, у нас нет бластеров, ничего не можем сделать, и идите, может быть, в ФСБ. И после этого мы смотрим, где находится человек приблизительно, отправляем или ближайшего куратора, у нас есть по регионам куратора, или летит московская группа. Ну, то есть все зарубежные поездки, это московская группа все осуществляет, все местные поездки, если это Северный Кавказ, у нас там есть куратор по Северному Кавказу, у нас есть куратор по Ростову-на-Дону, и все вот эти вот люди, кто ближе, тот и едет и проверяет информацию. Если нужна помощь из центра, то мы отправляем, соответственно, нашу группу, которая приезжает на место и тоже помогает.
Вы как-то сотрудничаете с полицией, как-то вы вот с органами вместе?
Когда как? Когда мы есть лояльные сотрудники в том или ином регионе, мы выходим на этого сотрудника, и он нам помогает. Если нет, то нет.
Справляетесь своими силами. Приезжаете на место и начинаете говорить, мы такая организация, мы знаем, что у вас...
Мы не начинаем говорить. Нас все почему-то воспринимают за силовиков, а мы особо как бы не стараемся этому противоречить, но думают. Силовики, а там же хоть Союз писателей России удостоверение показывает, там никто смотреть на него не будет. Так и действуем. Ну, то есть проблем пока каких-то не было особо.
Механизм поддержки, допустим, спасения человека понятен. Что делать дальше? Если нет родственников, я так понимаю, что, как правило, у этих людей нету семьи, может быть, нету места жительства, вы их куда-то определяете.
Почему-то есть миф, то, что какие-то бездомные попадают или еще кто-то, но это миф.
Вот это отдельная, кстати, тема, кто может стать
рабом, попасть в такую
ситуацию. В основном,
если брать Россию, то это обычный провинциальный мужик из деревни, из провинции, небольшого города, который потерял работу, гонит его искать работу в другой регион. Кредит, семья, голодные дети, вот что угодно. И он не знает, как устроены трудовые отношения вот в больших городах. Он не знает, что такое трудовой договор, он не знает вообще, как искать работу. Понятно было, кто-то с кем-то договорился, вот вроде есть там работа, яму выкопать или там в совхозе работать. А здесь люди не понимают, как это устроено, то, что здесь могут обмануть, вроде же договорились. И многие, когда едут сюда, у них путешествие такое некое в один конец, то с уверенностью, то, что они сразу же найдут работу. И живут они день-два, могут на вокзале искать работу через объявление, и они становятся легкой добычей для вербовщиков, так называемых, которым предлагают, о, есть хорошая работа на юге, где-нибудь в Подмосковье, где угодно потом. Предлагают, ну, давай, ты же, наверное, голодный, пойдем поедим, покормят, нальют 100 боевых. И тут многие скажут, а вот сам виноват, выпил. На самом деле пьют-то тоже 80% у нас в стране. А потом он через полтора-два дня оказывается в Ставропольском крае, в Краснодарском крае, в Дагестане, где ему объявляют о том, что за него заплатили деньги, он должен их отработать. Документы ему, соответственно, никакие не отдадут, пока он не отработает. Связи здесь у нас вокруг. И еще плюс репутация Северного Кавказа добавляет определенный страх убегать. И вот человек становится фактически рабом. Они связываются с родственниками очень часто, сообщают о том, что в таком положении, а родственники уже сообщают нам. Это вот как становятся трудовыми рабами. Но это как бы не проблема Северного Кавказа или вообще Юга России. Мы находили в Якутии, в Новом Уренгое, в Тверской области, в Ленинградской области, везде. Везде есть такие люди, которые удерживают кого-то. И здесь нужно понимать то, что многие почему-то думают, что рабовладелец, у него склад ума маньяка. Нет, он далеко не маньяк, это просто пока ему это коммерчески выгодно, он это делает. Не потому, что он такой плохой, а просто это ему коммерчески выгодно. Вот ему выгодно, чтобы ему там бесплатно строили дом. И если у него позволяет возможность, он это будет делать.
А когда эти люди выходят на свободу с вашей помощью, они могут какое-то время пройти реабилитацию, возможно, кому-то нужна. Вы как-то их поддерживаете
у нас есть,
после?
Да, у нас есть убежище, где они находятся. Это бывшая гостиница, точнее, там часть гостиницы, которая моя. Часть, соответственно, под шелтер, где проживают эти освобожденные люди. В это время им восстанавливаются документы. Если они заявили желание, им ищут работу, там есть у нас несколько проверенных работодателей, которые готовы брать на вахтовый метод людей. И также, соответственно, у нас есть волонтеры-психологи, если они хотят общаться с психологом, зачастую не хотят, это больше девушки общаются, а мужчины-то как-то не общаются, соответственно, они общаются с психологом, потом мы отправляем их домой. Куда проще ситуации, более часто у этих мужчин, которых мы с трудового рабства освобождаем, у них есть родственники, есть куда вернуться, мы просто довозим человека до дома, и все. Там он уже сам достаточно быстро сориентируется и найдет работу новую вообще в регионе.
Олег, я так понимаю, что за 10 лет историй было очень много. Расскажите, может быть, одну-две из тех, которые вас, человека, который видел много, поразили больше всего?
Ну, это, наверное, был Вячеслав Комаров, это житель Москвы. После аварии у него были проблемы, ну, ментальные проблемы. Помимо этого, он сидел на лавке, обычно там с детьми общался, просто на лавочке сидел. Около дома он работать не мог. И вот однажды он звонит своему отцу, говорит, что он на теплом стане, там деревня Мамарин находится, то, что просит приехать своего отца, потому что его хотят куда-то увезти работать. Отец приезжает туда, звонит по этому телефону, выходит женщина, говорит, да, подходил мужчина, сказал то, что его хотят увезти в Дагестан на кирпичный завод. Он попросил связаться типа с отцом, я дал ему телефон. И его отец пошел в полицию, и ему сказали, ну, подождите, он же взрослый, подождите 3 дня, через 3 дня, если не вернется, то приходите. Это было 1 мая. Через 3 дня они пришли, снова написали заявление. 7 мая они каким-то образом нашли меня, связались со мной, мы с ними встретились, описали ситуацию и сказали то, что если он в течение 30 дней не принимает лекарства, у него может быть отек мозга. Не может, а будет. Там есть какое-то. Мы 9 мая уже были на месте. Это вот тот случай, когда у нас было ограниченное количество времени. И пока мы его искали, нашли, получается, еще сначала 7, потом 5 человек, которых тоже освободили. И получается, какое это было, 23 мая, когда нам сообщили, где он находится примерно, мы туда приехали, тогда помог очень сильно мэр Махачкалы бывший, он дал свою охрану личную, мы приехали туда, забрали его, он уже лежал в бытовке, особо в сознании не был. Вот это вот случай, когда на время, когда нужно было действовать, как бы очень ограниченное время, когда ты вынужден действовать даже больше, чем ты можешь что-то делать. Это один из запоминающихся случаев. Есть случаи, которые как бы хрестоматийные для меня стали, я часто о них рассказываю. Это женщина тоже, это что касается нищенской мафии, женщина с Луганской области. И она жила в доме для заживания, в юности она потеряла зрение. Ей сказали, что в России есть программа по восстановлению зрения, и там еще поработать сможешь. И привезли ее в Москву, и заместо того, чтобы помочь ей, просто зашили глаза, и чем больше гноились эти глаза, тем больше давали денег люди на улице. Никто вообще не задумывался о том, как она там стоит. И вот с нее у нас началась история с нищенской мафией, поскольку мы поняли то, что там стоят не только мошенники, какие-то бабульки, а, в принципе, там стоят мошенники и рабы, нуждающиеся там встать не может. И с тех пор мы уже очень много освободили людей, которых, собственно, так удерживали. И нужно понимать то, что зачастую люди, которые дают деньги, они беднее те, кто собирает эти деньги, потому что один попрошайка в день приносит в Москве там от 10 до 15 тысяч рублей. Большие очень деньги. И нужно делить то, что нуждающийся там никогда не встанет. Там все-таки все очень четко поделено, нельзя вставать на чужую точку. И там, опять же повторюсь, вы или даете деньги мошенникам, или оплачиваете боль и страдания вот этих вот людей, которых заставляют попрошайничать. Единственный способ здесь общий – это вообще не давать. Голодный человек, есть фонды, масса фондов, которые в моменте накормят.
О чем мы, кстати, в нашей программе тоже говорим, потому что время от времени приходят люди, которые как раз занимаются этими проблемами, и они рассказывают об этом.
Нет уж, Илья, тоже есть фонды. Ну вот масса фондов, которые готовы помочь. Ну и что касается сексуального рабства, наверное, кто мне запомнился больше, это девушка, я сейчас не вспомню, как ее Виктория, по-моему, звали, из Нигерии. Ее привезли на чемпионат мира под видом фанатки, ей обещали здесь то, что будет работа, но там швеей или еще кем-то в итоге ее заставили заниматься проституцией, избивали, заставляли. К нам обратилась ее сестра, которая связалась с нами и сообщила об ее сложном положении. И тут мы ее вызвали под видом клиентов, пообщались, и мы поняли то, что она готова дойти до конца. Тогда у нас были уже договоры с московским уголовным розыском о том, то, что они нам помогают, мы им собираем материалы для уголовного дела, они нам помогают. В результате, к сожалению, я думал, это все за неделю удастся сделать. Прошло 2 месяца. 2 месяца она находилась еще фактически в рабстве вот у этой мадам, которая ее держала. Мы вызывали ее под видом клиентов, говорили, вот тебе диктофон, идешь и спрашиваешь, где твой паспорт. Она идет, спрашивает, где ее паспорт, а ей говорят, вот твой паспорт там у нас. Все, она радостно возвращается, думает, то, что все хорошо. Она нам говорит, нет, этого мало. Надо, чтобы она сказала, почему мне паспорт не отдаете. Она опять идет и спрашивает, почему мне паспорт не отдаете. Так говорит, ну, ты же вчера спрашивал, потому что ты мне должна. Она спрашивает, за что должна? Ну, вот, я тебя купила за столько-то. После этого звонит наш человек уже, который много раз ее вызывал под видом клиентов, звонит и говорит, хочу ее купить. Они говорят, насколько купить? Ну, вот, совсем купить. И начали торговаться. Они 45 тысяч долларов, мы 35 тысяч долларов. Все вроде бы сошлись на сумме в 35 тысяч долларов. И опять нам с комитета говорят, в России сделки в долларах быть не могут. Передоговаривайтесь на эквивалент в рублях. И вот это вот все длилось 2 месяца. И хорошо, что закончилось тем, то, что на попытке ее продажи нашему сотруднику, собственно, взяли главу нигерийской мафии, который там присутствовал, Дэвид, и вот эту вот мадам, которая там вместе с ним, сама из Нигерии, которая организовала проституцию вот в России.
Олег, я надеюсь, что в вашей деятельности в рамках этого проекта, этого движения все-таки будет меньше, и у вас будет больше времени на другие дела. Поэтому искренне вам желаю, чтобы этих случаев было меньше. А сегодня спасибо, что пришли и рассказали о своей деятельности, о том, чем вы занимаетесь.
Спасибо большое.
Я напоминаю, у нас в гостях был Олег Мельников, лидер общественного движения против рабства «Альтернатива». А мы встретимся со следующим героем на следующей неделе. Пока.